первое, конечно, пандемия будет. Какой тяжести она будет, точно неизвестно. Но если говорить о ближайшей пандемии и исходить из того, что наиболее вероятный кандидат на пандемийную инфекцию – это вирус гриппа, птичьего гриппа, то, скорее всего, следующая пандемия должна быть легче, чем текущая пандемия SARS-CoV-2-инфекции. Соответственно, это не исключает того, что источниками пандемии могут являться и другие инфекции, вплоть до так называемой болезни X, но все-таки это несколько менее вероятно в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ну и, соответственно, в наиболее вероятный кандидат по-прежнему вирус гриппа. То, что касается готовности к пандемиям, если в целом говорить, то, конечно, мир полноценно к пандемии не готов. Это не значит, что нет никаких технологий, нет каких-то наработанных технологий, в том числе уже отработанных. Нет, они есть, но в целом, конечно, этого недостаточно для того, чтобы эффективно противодействовать будущим угрозам. То есть для того, чтобы подготовиться, необходимо предпринять еще целый ряд мер дополнительно.
Николай Александрович, также глава ВОЗ отметил, что уроки COVID-19 могут быть забыты, но вообще какие, в принципе, уроки, так сказать, вынесены были человечеством во время пандемии?
Ну, я так полагаю, что уроки, вынесенные разными институциями и отдельными людьми, разные. Мы знаем, что до сих пор есть самые разнообразные мнения о том, что такое пандемия SARS-CoV-2, и в этом смысле никакого единого урока вынесенного, к сожалению, нет. Но если говорить о уроках, вынесенных, скажем так, наиболее продвинутой частью научной элиты и, может быть, политической элиты, то в этом смысле, конечно, некоторые уроки можно отметить. Но первое, это, конечно, необходимость очень быстрой реакции, то есть время до начала эффективного реагирования от момента появления первых признаков пандемии, это критическая история. Потому что мы видели с Китаем, что промедление в течение там 4 недель, по некоторым оценкам, до 12 недель, которые Китай, к сожалению, допустил, привели к тому, что эта инфекция уже широко распространилась по всему миру и в том числе в те регионы, которые самостоятельно с этой инфекцией справиться не могли. И таких, к сожалению, у нас на нашей планете большинство стран, которые, в общем, в которых проживает большая часть населения планеты. И, соответственно, в целом стабилизировать ситуацию на том этапе не удалось, а дальше уже, к сожалению, все последующие действия гораздо более дорогими становятся, гораздо более технически сложными, гораздо сложнее реализуемыми. То есть это первое. То есть нужно очень быстро обращать внимание на ранние признаки пандемии и очень быстро и жестко начать реагировать. Чем быстрее и жестче будет начальная реакция, тем значительно меньше усилия потребуется впоследствии для того, чтобы бороться с этим. Далее, это использование, ну это очередной урок, не то чтобы он впервые извлечен, использование методов с недоказанной эффективностью. Мы должны всегда понимать, что использование методов с недоказанной эффективностью, наверное, возможно и по-прежнему будет возможно. Это вынужденная история. Но по времени мы должны очень четко отграничить их использование и потребовать как можно более быстро доказательства либо их эффективности, безопасности, либо, соответственно, их отсутствия. И это очень критическая история. Мы помним, у нас с препаратами была такая история, и при том с самыми разнообразными. Она продолжалась вплоть, наверное, до конца 2021 года, то есть аж 2 года самой пандемии. И эта история очень важная, потому что можно не только не принести пользу, но еще и принести вред людям. Поэтому полностью отказаться от использования таких технологий будет, наверное, невозможно, но по времени мы должны четко ограничить буквально там 2-3, ну, может быть, в некотором случае 4 месяцами их применения, после чего потребовать пересмотра программы применения соответствующей технологии, потребовав доказательства эффективности, безопасности, ну и в некоторых случаях там иммуногенности. А следующее, международное сотрудничество, то есть необходимая история. А, к сожалению, по-прежнему этот урок извлечен только теоретически, на практике ни о каком полноценном международном сотрудничестве сейчас речи не идет, потому что ВОЗ, на самом деле, это не платформа, которая не обеспечивает достаточную координацию усилий. Более того, на местах в различных регионах очень часто мы видим противодействие усилиям ВОЗ. И усилия ВОЗ были не так, чтобы всегда обоснованные. Разные люди, принимающие решения или спикеры, очень часто делают заявления, противоречащие друг другу, иногда один и тот же спикер открыто делал, при том это происходила смена мнений очень быстро. Вот это разноголосица мнений и, соответственно, мнения, не основанные, по сути дела, на более-менее четких научных данных, они, конечно, приводили к дезориентации людей и к тому, что люди не получали достоверной информации и разуверились вообще в возможности ее получения в дальнейшем. В дальнейшем опираясь лишь на некий, в кавычках, здравый смысл, на некие свои представления о прекрасном и прочем. И это, конечно, тоже большая проблема. Координированные усилия международного сообщества как в противодействии самой пандемии, так и в информационном освещении этой истории очень важны, также будут в дальнейшем. Финансовые усилия, конечно. То есть международные фонды должны создаваться заранее, эти резервы, и они должны в первую очередь помогать, конечно, тем странам, которые самостоятельно не могут справиться с этой историей. Сейчас это делалось недостаточно, даже с точки зрения вакцинации мы видели. До стран, которые хотели вакцинироваться, но не могли закупить вакцины, дошла вакцина очень поздно. То есть это мы тоже все прекрасно видели. Ну и пятое, на самом деле, ну урока гораздо больше, но если не, скажем так, не множить количество, то пятое, это, наверное, очередное свидетельство, что на самом деле наша продвинутость с точки зрения, скажем, биомедицинской науки, с точки зрения фармацевтической науки, медицинской науки, общественного здоровья гораздо выше, чем возможность общества эти результаты эффективно использовать. То есть политическая реакция, экономическая реакция, то есть в кавычках, давайте так, гуманитарная и управленческая, значительно отставала от наших научных возможностей. Это не значит, что наши научные возможности там безграничны на сегодняшний момент, и мы можем решить любую проблему, но вот отставание других сфер от науки, оно очень разительное. И мы это в очередной раз увидели, то, что большая часть населения, к сожалению, живет представлениями очень давними, очень древними, и, к сожалению, это не дает возможность полноценно использовать положительные, наиболее, так сказать, продвинутые методы современной, ну, в частности, биомедицинской науки, и с этим надо что-то тоже делать. Ну и шестое, готовить сани надо заранее, это известно. И это в том числе относится и к созданию, и к активизации международного сотрудничества и научных исследований, и очень важно мониторингов за ситуацией инфекционной в популяциях животных. То есть мы должны начинать в первую очередь работать не с популяцией человека, а с популяциями животных. По некоторым инфекциям у нас большой успех в этом. Это и чума, например, это и бруцеллез, ряд других инфекций, и грипп тот же самый. Но это не значит, что мы в целом работаем здесь эффективно, и это не значит, что мы покрываем большую часть тех регионов, которые опасны по инфекциям. А это крайне важная история. Нужно заранее такой мониторинг налаживать. Это недешево, но это того стоит в дальнейшем. И, конечно, те научные исследования, разработка платформ сейчас этим занимаются на самом деле. Я считаю, это один из тех уроков, который, по крайней мере, выучивается, то есть учитывается в текущий момент. Это, конечно, заранее мы создаем платформы новые, в том числе для диагностики, для разработки вакцин, для антиретровирусной терапии, точнее, антивирусной терапии, прошу прощения. То есть здесь в этом смысле исследования и работы идут. С моей точки зрения, недостаточно. Недостаточно финансовых ресурсов в первую очередь и недостаточно международного сотрудничества. Ну, по крайней мере, какие-то положительные моменты здесь есть. Поэтому если многие эти вещи реализовать, то, конечно, мы можем быть гораздо более готовы к следующей пандемии. Еще раз повторяю, речь не идет о самой ближайшей пандемии. Речь идет о том, что в течение довольно краткого времени, короткого периода времени, ну, скажем, лет 20, может появиться и нас озадачить та пандемия, которая действительно может быть более тяжелой, чем даже текущая. Это не значит, что до этого не произойдет более легкая, например, пандемия гриппа, да? Не значит. Но в целом нужно готовиться, в том числе и к более тяжелой истории. Готовимся к более тяжелой истории. Если произойдет более легкая история, ну, тогда никаких проблем здесь у нас не будет. Если же мы будем изначально рассчитывать на какую-то легкую прогулку, а получим, что называется, проблемную, крайне серьезную пандемию, на которую не рассчитывали, ну вот тогда у нас будет много проблем.
Николай Александрович, говоря о вакцине, которую вы упомянули, все мы прекрасно помним, как во время COVID-19 затрачивались колоссальные усилия со стороны научных умов для создания вакцины. И также известно, что вирус постоянно мутирует. Как вы думаете, вообще есть ли возможность у ученых, скажем так, опередить события по созданию вакцины, или это невозможно до тех пор, пока вирус не будет мутирован, чтобы знать, с чем бороться?
Ну, для таких инфекций, как SARS-CoV-2, это не все инфекции такие, но для таких инфекций, быстро мутирующих, рецепт один. Нужно создавать эффективную вакцину, препарат, как платформу, и по мере значительного изменения антигенного состава конкретного возбудителя, например, коронавирусной инфекции, ну и других также, гриппа, например, нужно периодически адаптировать вакцину очень быстро к новому антигенному составу. Это наилучший рецепт. И при этом не надо рассчитывать, что будет создана какая-то одна вакцина. Это возможно, наверное, теоретически, но все-таки вероятность не очень высока, что будет создана какая-то одна вакцина, которая окончательно закроет любые антигенные варианты того или иного возбудителя. Это, наверное, еще раз говорю, вероятность этого не нулевая, но она, в общем, не очень большая. Рассчитывать на это не приходится. Поэтому, скорее, это процесс постоянного, так сказать, постоянной гонки с вирусом. Но это возможно. Это, при этом мы с гриппом, с тем же самым, это успешно решаем из года в год. И, в общем, и коронавирусная инфекция, как показывает, тоже этот подход работает. Но делать это надо быстро, эффективно. И платформы должны быть как можно более универсальными, позволять такого рода регулярные изменения.
Николай Александрович, вспоминая COVID-19, который буквально для всего мира внезапно появился именно в Китае, в стране, которой и медицина, да и в принципе все области науки не самого последнего порядка, но тем не менее, можно ли сейчас, в принципе, предсказывать страну, регион, а может даже и континент в целом, где наиболее, так сказать, эндемичен пока еще не существующая болезнь?
Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, смотря о какой инфекции мы говорим. Есть разные инфекции и кандидатные по следующей пандемии. Ну, например, конечно, если мы говорим о зоонозах, то это в первую очередь, в кавычках, назовем тропические инфекции или около того, те, которые расположены в экваторе, в субтропиках, там, где, в общем, большое количество представителей животной фауны, соответственно, да, где, ну, млекопитающие, в частности, разного рода, где большое количество переносчиков, а это, как правило, насекомые разнообразные, там, соответственно, наиболее, так сказать, все это кипит, жизнь кипит, развитие инфекции происходит быстро. Но с другой стороны, у нас есть, например, проблема глобального потепления, и в частности таяние ледников, таяние вечной мерзлоты пластов. Это происходит, уже сейчас происходит. И мы понимаем, что оттуда тоже может быть опасность уже другого рода, когда старые, например, вирусы, наиболее вероятный кандидат, постепенно будет оттаивать, приходить в живую природу и, соответственно, вначале поражать, скорее всего, животных, но и впоследствии перекидываться на людей. Мы знаем, что освоение этих территорий активно идет и будет идти еще активнее, в частности, там разработка источников полезных ископаемых и прочее. И это тоже очень большая опасность. Поэтому сказать, что есть какой-то один регион в мире, вот который наиболее опасен, наверное, нельзя. Скорее, это экватор и субтропические территории. И с другой стороны, наш север и наш крайний юг близко к полюсам, там, где у нас, в общем, а тут обширные территории. У нас, если с южным полюсом здесь менее вероятно, потому что все-таки контакт человека там с живой природой происходит в значительно меньшем объеме, то вот, например, все, что касается Арктики, субарктики, это и Аляска, это и северная часть Канады, это и огромная территория нашей страны, соответственно, северная. Это все территории, помимо, собственно, самой Арктики. И это действительно очень обширная территория.
Николай Александрович, вообще, если говорить о так называемой болезни X, про которую СМИ пестрят, что она из себя может представлять? То есть, естественно, понятно, что это будет искусственно выведенный вирус? Или же все-таки природа может нам отомстить, человечеству, я имею в виду, в виде вот такого действительно мощного вируса, который будет превышать уровень урона, чем от COVID-19, про который и говорит ВОЗ?
Ну, сам термин «болезнь X», он предложен относительно недавно. Если я правильно помню, во второй половине 10-х годов только официально он введен. И он призван обратить внимание, что есть те угрозы, о которых мы на сегодняшний момент не знаем. Это в целом объединяет то, что мы не знаем. То есть есть какие-то инфекции, за которыми мы наблюдаем. Мы, например, говорим, вот есть тропические лихорадки, там вирус денге, например, еще какие-то, которые действительно имеют потенциал, НИПА тот же самый вирус, который имеет действительно высокий потенциальный пандемический пандемический потенциал, но до этого пандемии не вызывали. А есть те инфекции, на которые мы сейчас не обращаем внимания. Например, они распространены исключительно среди, например, каких-то животных, и, в общем, там эти вспышки происходят, они плохо отслеживаются, но на человека это никогда не перекидывалось, и мы, в общем, не рассчитываем, что перекинется. С другой стороны, есть вопрос о таянии вот этих самых пластов вечной мерзлоты и ледников в Арктике, например, и в Антарктике, и, соответственно, там может тоже прийти то, с чем мы раньше не сталкивались. Кстати говоря, интересно, что в начале 10-х годов целая новая большая-большая группа вирусов была обнаружена, гигантские вирусы, как раз из, значит, как раз вот из слоев вечной мерзлоты оттаивших. То есть ей вполне жизнеспособные лаборатории, они вполне себе заражали. Один из этих вирусов заразил, например, амебу другого одноклеточного паразита, но как бы другого одноклеточного, значит, эукариота. Ну вот, и, соответственно, уже такие примеры есть, что там действительно скрывается то, с чем мы ранее не сталкивались. Ну и третье, совершенно правильно вы отметили, точно, это угроза искусственного происхождения, биотехнологические, биоинженерные, всевозможные синтетические организмы, в частности, это могут быть и вирусы, это могут быть и бактерии, обладающие самыми разными свойствами. Например, те бактерии, которые крайне устойчивы к широкому кругу антибиотиков и обладающие повышенной заразностью. Или вирусы, которые обладают повышенной заразностью, ранее не заражали человека, но в них произвели такую, значит, замену, скажем, состава антигенного, который привел к тому, что они стали иметь сродство клеткам человека и прекрасно стали их заражать. Например, ну и другие всякие возможные модификации, не только, еще раз повторяю, с вирусами, но вирусы здесь, наверное, кандидаты номер один. И в этом смысле это тоже возможно проявление будущей болезни X. Поэтому болезнь X — это не какое-то конкретное заболевание, это, скажем, некая совокупность тех возможностей, возможных инфекций, о которых мы сейчас просто ничего не знаем.
Николай Александрович, я бы хотел, пожалуй, вернуться к урокам, о которых мы чуть ранее говорили, к урокам COVID-19 и о вынесенных, так сказать, итогах. Можно ли вообще, в принципе, отметить в мире общую мировую тенденцию к росту заинтересованности в развитии фармацевтики или же иммунологии, дабы предотвращать подобного рода эпидемии?
Я бы так сказал, что интерес, безусловно, есть, но реальные возможности, вот трансформация интереса в реальные действия, все-таки происходит в небольшом количестве стран. А эти страны, безусловно, есть. Такие программы на сегодняшний день работают, но в целом, конечно, человечество могло бы гораздо более эффективно и более масштабно к этому подойти, но, к сожалению, тут не надо забывать о том, что сама по себе подготовка к такого рода инфекции, она ведь несет очень много побочных, но в положительном смысле явлений. Ну, например, это развитие биомедицинской науки, фармацевтики, общественного здоровья, да, эпидемиологии, науки о данных в биомедицине, многих других вещей, информатики, многих других вещей, многих других областей и науки, и даже не научных областей, которые, в общем, за собой потянут. Ну, по крайней мере, нужно больше специалистов соответствующих, они должны быть лучше готовы, потребность появляется в рабочие места, ну, это как вот одно из таких проявлений положительных. С другой стороны, под соусом подготовки к пандемии и так далее, конечно, будут и те программы, которые будут обладать малой полезностью научной, безусловно, а будут скорее освоением больших ресурсов денежных. Именно поэтому, скажем, акцент на частном капитале, он здесь очень важен. Не надо думать, что государство сами по себе этот вопрос решат. Нет, скорее частный капитал не просто поучаствует, а окажет решающую здесь роль, потому что частному капиталу важно заниматься теми вещами, которые впоследствии принесут прибыль, да, и впоследствии решат какие-то проблемы, а не просто освоить какие-то там ресурсы. Поэтому очень важно здесь взаимодействие и частного бизнеса, и больших компаний, не обязательно больших и стартапов, создание экосистемы соответствующей с государством. Рассчитывать только на то, что государство эти проблемы решат, скорее довольно наивно. Это должно происходить в симбиозе.